Мир вам, дорогая церковь, перед нашей заключительной молитвой давайте мы еще раз откроем Слово Божие и прочитаем место из Священного Писания, послание к евреям, 10 глава, с 28 стиха, послание к евреям, 10 глава, 28-29 стихи. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет». Мы с вами живем в очень страшное время. Мы живем с вами в эпоху, когда информация поступает ежесекундно в наши умы. И в большинстве случаев эта информация несет негативный оттенок. Мы с вами слышим о катастрофах, мы с вами слышим о голоде, о природных катаклизмах. Буквально недавно опять потрясло наше сознание смерть многих людей, когда теплоход «Булгария» утонул. Дети, 114 человек погибли за несколько минут. Мы слышим, как падают самолеты, разбиваются автомобили. Мы слышим об этом и уже привыкаем к этому. Цунами, землетрясения, погибло тысячи или 10 тысяч. Для нас теперь это уже статистика. Я хотел бы поговорить сегодня о духовной катастрофе. Никто не посчитает, сколько судеб людских попали в эту ситуацию духовной катастрофы. Это место Священного Писания, которое мы с вами прочли, как раз говорит о кораблекрушении в вере верующего человека. Это место – одно из самых страшных мест в Новом Завете, если не во всей Библии. Послание к евреям отличается от всех других книг Священного Писания тем, что там очень много предупреждений для верующих людей. Это послание было написано незадолго до разрушения храма Иерусалима. Поэтому и сегодня это послание звучит для нас, достигших последних веков, как предупреждение. Это послание говорит нам о том, что с Богом шутить нельзя. Это послание говорит о том, чтобы мы внимательно относились к своему духовному здоровью, к своему состоянию, к своей душе. Говоря о катастрофах, я хотел бы подчеркнуть один момент. Когда падает самолет, разбивается воздушное судно, погибают люди, то к этому месту, к трагическому месту, очень быстро на всех парах мчатся очень много людей, много служб. Это и скорая помощь, это и пожарные службы, это и спасатели. Но среди всех этих людей есть несколько человек, которые не заинтересованы в том, чтобы кого-то спасти, потушить что-то. Они ищут два предмета. Это черные ящики. Может, вы слышали об этом? Что такое черные ящики? Это магнитная лента, наподобие магнитофона, закрытая в специальный материал, чтобы не горело, чтобы не разбивалось, очень прочный материал. И даже когда самолет падает в океан, они ищут эти черные ящики, независимо на какой глубине находится разбитый самолет. Им это важно найти. Эти люди хотят раскрыть эти ящики, а это самописцы, которые определяют все параметры этого судна, этого самолета до столкновения с землей. Там пишется все, о чем говорил экипаж до последней секунды, как работали двигатели, как этот бортовой компьютер фиксирует буквально все. Поэтому люди после катастрофы, создается специальная комиссия, которая ищет причину этой катастрофы. И для этой комиссии важно ответить на вопрос, не сколько человек погибло, а почему это произошло. И сегодня я хотел бы вместе с вами раскрыть один черный ящик и ответить на один вопрос. Каким образом возможно такое состояние тройного отступления или же тройного греха, о котором здесь написано? Мы с вами читаем, что ситуация очень страшная. Попрание Христа, пренебрежение кровью завета и оскорбление Святого Духа – это один страшный дьявольский букет в жизни человека. Мы задаем себе вопрос, как это могло произойти? Может быть, это просто что-то риторическое, может быть, это просто гипотетическое описание чего-то, чего на самом деле не бывает вообще. Друзья, если вы христиане, если вы имеете опыт уже несколько лет с Богом или же несколько десятилетий, я более чем уверен, вы знаете таких людей, о которых написано здесь. Вы знаете, что они были христианами, вы сидели рядом вместе на собрании, вы читали Библию, молились, и ничто не говорило о духовной катастрофе, как нам казалось. Но прошло время, и сейчас эта личность или этот человек совершает эти грехи. Он не признает Иисуса Христа, он попирает кровь завета, и он оскорбляет Духа благодати. Мы говорим, наверное, он не был рожденным свыше. А может быть, он никогда не был христианином, может быть, он все время притворялся. О, если было бы так, это был бы самый простой ответ, и решались бы все вопросы. Но послание к евреям – это тот черный ящик, который сейчас нам раскроет эти шаги, эти сигналы катастрофы. И моя проповедь называется «Шесть сигналов до катастрофы». С чего начинается это все, вся эта беда? Давайте мы с вами откроем вторую главу этого же послания. Сегодня мы будем читать в основном только из этого послания. Вторая глава с первого стиха. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродевшие о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него». Итак, первый сигнал в жизни верующего до катастрофы, который должна фиксировать наша душа, наша совесть, наш разум, это нерадение и невнимательность. Невнимательность и нерадение, они идут рука об руку. Смотрите, что говорит апостол, что мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Он не говорит, что мы не должны прелюбодействовать, чтобы не отпасть, мы не должны пить, чтобы не отпасть, мы не должны воровать. Он говорит, падение начинается с невнимательности. Любая катастрофа начинается с мелочи. Там не досмотрел, сюда не обратил внимания. Одна сестра, помню, пригласила, говорит, слушай, у меня машина барахлит, мотор не заводится, я не знаю, в чем дело. Я говорю, а ты смотрела, там масло, все, там лампочки у тебя горят, давай посмотрим. Я опустил этот щуп туда, посмотрел уровень масла и спросил ее, а когда ты последний раз меняла масло? Она говорит, а мне никто не говорил, что масло нужно менять. Мне просто сказали, ты должна всегда проверять, чтобы масло было на уровне. Я говорю, сколько же ты не меняла это масло? Она говорит, лет 7 или 8, как я купила машину, я абсолютно только проверяла, чтобы был уровень, и теперь у меня ничего не работает. Друзья, вроде бы мелочь, у кого-то колесо спущенное, вроде бы мелочь, я проеду так, но бывает, когда несколько мелочей соединяются в кучу, соединяются в один момент, и происходит беда. Начинается все с простого. Невнимательность и нерадение. Что такое нерадение? С греческого еще это звучит как пренебрегать, относиться беспечно, оставлять без внимания. Сначала мы читаем Слово Божие очень внимательно, не пропускаем абзацы, не пропускаем запятые, не пропускаем слова, но со временем мы пропускаем очень много. Сначала мы слушаем проповедника очень внимательно, открыв рот, настроив наше сознание. Сначала мы ловим каждое слово, но постепенно мы привыкаем. Мы знаем, о чем скажет этот проповедник, мы знаем все уже наперед, и мы что-то пропускаем. Мы пренебрегаем ежедневным чтением слова, мы пренебрегаем дисциплиной в нашей жизни, а из этого и мы потом страдаем, если этого нет. Духовная дисциплина очень важна. Я помню, сколько случаев слышал о том, что когда молодые люди говорят, вы знаете, я после крещения дала себе слово, или дал себе слово вставать в 6 утра, читать Слово Божие, молиться, перед сном что-то читать, учить наизусть стихи, и говорить, сначала было все хорошо, я чувствовал себя духовно трезвым, здравым, свежим, сильным. Но потом пришла суета, потом работа, потом женитьба, потом дети, потом кто-то заболел, купил дом, другая работа, переезды, бесконечное что-то, что вот эти мелочи, казалось бы, вдруг начали быть пренебрегаемыми. Катастрофа, духовная катастрофа, описываемая в 10 главе Евреям, началась во 2 главе. Следующий пункт, мы об этом читаем с вами Евреям 3:7-8. Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне? Второй сигнал, и этот сигнал звучит сразу после первого. Мы ожесточаем наши сердца. В наших церквах полно людей с ожесточенными сердцами. Что такое ожесточенное сердце? Нет, это не жестокое сердце, это не жестокость по отношению к животным, к людям, к детям. Это выбор сердца. Я этого хочу слушать, этого нет. Такая проповедь мне подходит, такая нет. Когда человек заранее определяет, что он хочет и что он не хочет. И он ни под каким условием не будет слушать того, кого он не хочет. Или то, что он не хочет и не принимает. Это ожесточение сердца. И Господь говорит, это тоже сигнал. Сначала нерадение, потом ожесточение. А что же потом? А потом следующий сигнал, об этом написано в 3 главе того же послания. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Следующий шаг к катастрофе – это неверие. И когда мы читаем об этом здесь, нам кажется, что Бог говорит о каких-то атеистах. Народ израильский не вошел в обетованную землю не потому, что он отверг существование Иеговы, не потому, что вдруг он сказал, я не верю в существование Бога, не об этом неверии идет речь. Все, что они сказали, когда пришли эти 12 соглядатаев, все, что они сказали, нам страшно. Они сказали, в той земле, куда ведет нас Моисей и Бог, нам будет страшно, и наши дети достанутся в съедение, и нас уничтожат эти сыновья, сыны Инаковы и так далее. Все, что они сказали, другими словами, а мы не верим, что Бог позаботится о нас в той земле. Поэтому нам лучше было в Египте, когда Бог услышал этот ропот. Он говорит, никто не войдет туда. Братья и сестры, наша проблема не в том, что мы не верим, что Бога нет, что Он не существует. Мы не живем по вере. И проблема в том, что христианин – это человек, который не руководствуется своей философией, своим представлением о жизни. Это человек не тот, который полагается в основном на свой разум, логику, советы, опыт, книжки, телевидение, а тот, который возлагает свою надежду на Бога и верит в Него тогда, когда тяжело, верит в Него тогда, когда он видит этих сыновей Инаковых, огромных, больших, сильных и высоких, он говорит, если будет Бог со мной, я не боюсь этого, я иду с Ним. Нету работы, финансовые проблемы, кто-то заболел, дети непослушны. Если Бог будет со мной, все будет хорошо. И когда Бог видит в нашем состоянии, в нашем сердце эту веру, Он радуется. Но когда мы паникуем, когда мы забываем о Боге абсолютно и берем жизнь в свои руки, это неверие огорчает Бога. Но это неверие уже третий сигнал катастрофе. Что происходит дальше, об этом говорит тот же автор послания к евреям, он говорит об этом в 5 главе. Он во дни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благовение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершивший сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Когда вера начинает хромать, мы приступаем к следующему шагу вниз. Это остановка духовного роста. Бог в своей премудрости предназначил нам не только быть рожденным свыше, но и расти в мужа совершенного, чтобы мы более не были младенцами, колеблющимся. Вы знаете, почему много верующих капризны? Топают ножками. Если им не дадут то, что они просят, они обижаются, они хлопают дверьми, они уходят, не участвуют в хлебопреломлении, отворачиваются от служителей, потому что это дети. Это плотские христиане, младенцы, они еще не выросли, потому что они, в них сидит эта капризность детского характера. Павел говорит, вам нужно расти. Как расти, если вера затормозила, вера остановилась? Надо расти. А вас снова нужно учить. Он говорит о Иисусе Христе, что Он имеет чин Мелхиседека. И Он говорит, очень трудно истолковать, хотя надо об этом много говорить. Друзья, послание к евреям кажется очень сложным посланием. И читая эти страницы, где идут одни прообразы, нам иногда сложно уловить мысль, проследить, о чем говорит апостол. Но это проблема не послания, проблема не сложности, проблема моего духовного роста. И он говорит, тебе нужно было быть уже учителем, а тебя снова надо кормить чем-то молочным. Что значит снова? Это то, что было время, когда это было нормально. Когда ты питался молоком, слышал Слово Божие, это было хорошо, никто от тебя не требовал каких-то богословских открытий, понимания каких-то глубинных доктрин, но прошло уже время, и ты должен вникать, идти на глубину, исследовать это Слово и получать драгоценное из ничтожного, чтобы прославлять Бога и говорить, как однажды апостол сказал, «О бездна богатства, премудрости и ведения!» Так может воскликнуть только тот человек, который идет очень глубоко и видит взаимосвязь Священного Писания, видит, как каждая книга соединяется с следующей мыслью, следующей книгой, и видит, как каждая доктрина находится на своем месте. Но духовный рост останавливается. Потому что если нету веры, если нету жизни по вере, то духовный рост останавливается. Плохо это или хорошо? Большая ли это проблема? Отсутствие духовного роста? Следующий шаг, следующий сигнал, который следует за этим, евреям 10:25. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Следующий сигнал. Мы перестаем бежать на служение. Мы перестаем искать детей Божьих для общения. Нам они надоедают. Нам они уже не так интересны. Нам они скучны. И мы определяем, кто будет сегодня проповедовать. Или же в какой церкви появится новый проповедник. Именитый, мы бежим туда. Посетить церковь – это еще не всегда быть в общении. Некоторые люди испытывают радость от хорошей проповеди, но это не значит, что они были на общении. Они пришли только, съели что-то, проглотили и довольны пошли домой. Но они никого не заметили вокруг себя, они никого не услышали. И Павел говорит, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Проблема не только в церковных служениях. Есть молитвенные группы, есть домашние группы, встречи друзей, изучение Слова Божия, совместные молитвы. Мы утеряли эти моменты. А это очень важно. Собираться вместе с другом, собираться вместе с семьями, у кого дух тот же, что у тебя. Потому что апостол говорит, когда вы усматриваете приближение дня оного, то есть мало осталось. Когда мало осталось, нужно собираться вместе, сплачиваться вместе, чтобы вместе быть готовым к этому дню. Смотрите, что говорит апостол Павел Римлянам 15:24. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами». Хотя отчасти он говорит, что для него встретиться с верующими, поговорить, не просто провести служение, а встретиться с ними доставляет ему наслаждение души. Друзья, сколько из нас испытывают наслаждение от встречи с братом или встречи с сестрой, наслаждение от совместной молитвы, от совместного изучения Слова Божия? Сколько из нас осталось, чтобы мы говорили, как сказал некогда псалмопевец, «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Невозможно ходить во свете и убегать общения. Невозможно находиться в правильных отношениях с Богом и не любить брата, не искать брата. Дело в том, что мы не найдем утешения в этом мире. У нас никого нет в этом мире. Все, что мы имеем, это друг друга. Я говорил об этом и сейчас говорю. Ближе, чем мы, нет у нас никого. Вы для меня, я для вас. И мы это должны понять и искать друг друга, любить друг друга, поддерживать друг друга. В этом наше христианство и проявляется. Когда нету жажды общения, это уже пятый сигнал, а самолет опускается все ниже и ниже, все кнопочки горят, все звенит, чтобы предпринять какое-то действие. Сначала пренебрежение, потом ожесточение, потом неверие, потом остановка духовного возраста, потом отсутствие жажды общения, и вот этот момент настает. Евреям 10:26. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Дело в том, что в Ветхом Завете можно было приносить жертву за грех, и нужно было это делать, но всегда с оговоркой. Всегда эти жертвы были условны. То есть, если человек согрешит по ошибке, случайно, по неведению, по незнанию, тогда жертва работала. Тогда было нормально. Но если человек, допустим, убил специально, его нужно было убить. Если же он убил случайно, для него были города-убежища. Понимаете, разница в грехах, когда ты делаешь, потому что споткнулся, потому что ты не был готов, ты не бодрствовал, или что-то навалилось на тебя, ты не ожидал этого, Бог все это знает. И когда есть холодный расчет, когда есть долговременная цель для этого греха, когда ты строишь эти ковы, буквально соединяя шаг за шагом, планируя все, чтобы это сделать, это называется грех осознанный, это грех произвольный, и этот грех нужно оставить. Его не нужно делать, иначе этот грех разрушает все на нашем пути. Это шестой сигнал был. И последний удар об эту землю самолетом. Попрание Христа, пренебрежение кровью завета и оскорбление Духа Святого. Если человек не остановится на каком-то этапе, если человек сегодня, брат или сестра, или друг, посетивший это служение, ты увидел себя на каком-то этапе, у тебя какие-то лампочки горят в совести, может быть, ты слышишь какой-то сигнал, что речь идет о тебе сейчас. Ты можешь остановиться, не доходя до последнего этапа, не доходя до встречи с землей, до этого взрыва, до этого огня, до этой катастрофы. Пусть Бог благословит тебя, пусть Бог благословит меня, чтобы мы вняли этому предостережению, в это последнее время, когда обналичивается людской род, когда уже не лицо есть, а есть цифра, когда все со всех сторон нам идет информация, что близко, при дверях, когда принимаются антибиблейские законы, когда совершается преступление ужасающее. Когда природа содрогается, мы должны понять, что приблизилось при дверях, и нам нужно проверить свое отношение. Давайте откроем этот черный ящик, давайте посмотрим все эти сигналы, и пока не поздно, заменим масло, подкачаем колесо, что-то сделаем в этой машине, чтобы не было катастрофы. Пусть Бог благословит вас и меня. Аминь. Давайте помолимся.